Ее волосы темны и пышны, красиво извиваются по шее и плечам, брови роскошные, но удивительно независимы в своем обличии. Нос длинный и острый, отмеченный всеми следствиями необдуманных воздействий. Уста ее описать весьма затруднительно, ибо они никогда не прекращают двигаться, однако подбородок торчит вперед с завидным постоянством. Одеяния столь цветасты, что оценить телосложение не представляется возможным. Впрочем, можно прибавить, в седле она держится без труда, и бедра почти не возвышаются над конским кострецом. Итак, назовем ее Апустелла, мерцающий ротик. Далее там была Пампера, равно неискусная в творчестве на всех языках, включая ее собственный. Мастерица жеманства, она непрерывно устраивает парад полчища изящных и манерных поз, но, к несчастью, каждая поза длится чуть дольше, чем следовало бы, и слишком торопливо сменяется другой. Пока вы опускаетесь в кресло, Пампера смогла бы сесть, скрестив ноги на шелках кушетки. Локти уперты в колени, длинные пальцы сплелись мостиком, поддерживая подбородок. И немалый, вероятно, вес того, что выше. И вытянуть вперед длинную, безупречно изящную ножку. Откинуть назад голову и вскинуть руки, подчеркивая вольно колышущуюся грудь, и вскочить проворней струйки дыма, и повернуться, изгибая бедра, показывая пышные бочонки ягодиц, и сесть на диван, отчего волосы поплывут, как щупальца. Рука приглаживает голову, пока вторая, рука, не голова, пытается вернуть персики в скудные чашечки лифа. Похоже, повзрослев, она несколько замешкалась со сменой размера одежды. Впрочем, у Пампера взросление оказалось погребено под девственностью. В глубокой могиле под толстым слоем мусора и трава уже выросла густо, высоко, и даже пастухи забыли, чем некогда был скромный бугорок. И все же ей исполнилось 19. Волосы ее, склонные колыхаться подобно морским приливам и отливам, имеют цвет густого меда, переходя на концах в чернильную черноту. Глаза могли бы разбудить все фантазии в мальчишках того возраста, когда взгляды значат так много. Два огромных глаза с намеком на томный будуар, в коем женщина в мгновение ока, точнее очей, становится не подобием матери, а началом чего-то совсем иного. Мечтательный скульптор избрал бы для ее воплощения воск или нежную глину. Живописцы возжелали бы изобразить ее на свежей штукатурке стен или даже в своде величественного храма. Но я подозреваю, что все их грезы прожили бы слишком мало. Может ли объект похоти оказаться слишком совершенным для исполнения томлений? Сколько телесных поз существует в мире, и откуда она узнала о них? Да, даже во сне она возлежит с неимоверным изяществом. Скульптор падет жертвой отчаяния, поняв, что Пампера уже есть скульптура себе самой, и никому не дано ничего исправить и улучшить. Живописцы впадут в заразительное безумие, часть воссоздать совершенство тонов ее кожи, а мы, страшась заразы, прекратим воспевание прелестной Памперы. Способен ли поэт выразить суть ее в словах и не поддаться рвотному позыву? Итак, из славной троицы остается лишь одна — Огла Гуш, непричастная любому непотребству, не благодаря неопытности, но по блаженной невосприимчивости к бесчестным идеям. Она легко проскользила по жизни все 17 лет от момента рождения из чресел матери, искренне не понимавшей, что беременна, унаследовав материнскую простоту и заслужив честные похвалы и рыцарей, и негодяев. Увы, великий творец остался исключением. Всегда готовая улыбнуться, даже в самое неподходящее время, она походит на щеночка, едва улизнувшего от хозяйского пинка и тут же лезущего ему на грудь, визжащего и перебирающего когтистыми лапками, тычущегося мокрым носиком. Ни одно из ее дел не таило злобы. Ни один из многочисленных несчастных случаев нельзя поставить ей в вину. Когда она пела, что случалось часто, то не могла попасть в верный тон, словно залипал язык. Но все пялились и пускали слезы умиления, думая, о чем же? Возвращаясь к младенческим мечтам, раздавленным пятой взросления, неужели бесстрашная смелость бесталанности способна воскрешать память о щедротах детства? Или нечто в этой драматической истовости отключало критическую способность мозга, оставляя лишь сладкую манную кашку? Огла-гуш, удивительное дитя, игрушка идеального творца. Да останется память о тебе вечной и неизменной, чистой, как ностальгия. Ледяная жестокость, с коей ты была использована, не заставит ли нас обратить взоры к самому Творцу, тому, кого окружает свита? О да, именно. Нифигам трижды завоевывал мантию величайшего Творца столетия. Свита его, что тут троица, встречаемая нами в конце пути через сушь, всего месяц назад насчитывала 644 человека. И если бы Огла не решила с наилучшими намерениями убраться в трюме пассажирской баржи, все они были бы с ним. Как будто Огла что-то понимала в баржах и прочем, как будто она знала назначение кингстонов и люков и даже название этих штуковин. Но он казался выше, чем оказывался, если можно так сказать. Судя по кивкам окружающих, сказать можно и не такое. Он носил плащ и отмерял шаги, стараясь выглядеть солиднее. Черты его не были ни уродливыми, ни прекрасными. Собранные в лицо, они выглядели приятными. Но если бы кто-то отделил их от головы и разложил на лотке, среди прочих, вряд ли кто даже протянул бы руку, не говоря, что купил. Хотя иногда встречаются ценители обыкновенностей. Касаемо талантов, Нифигам получил щедрую порцию. Чаша отнюдь не переливается через край, но есть в ней нечто. Огонь, подмигивание, дар продвижения, дерзновенная стать в сочетании с резвостью. Смотрите, хихикающее окружение едва успевает за ним. Все эти штучки и больше — отличная подмога, позволившая славе его сиять не слабее, чем сияют его стихи и поэмы. Знаменитость питает сама себя, прозорливость подсказывает любой момент, служащий вящей публичности. В такой персоне любое преувеличение кажется недостаточным, и слабый намек на скромность давно сокрылся под щедрыми слоями самообожания. Предположите в ней глубину, и подлинные глубины поспешат подтвердить вашу презумпцию. Не сочтите, что я уязвлен собственными неудачами на стезе поэзии. Да, я никогда не почитал слова достойным оружием, имея в распоряжении много оружия более мощного и надежного. Сознаюсь, глядя на себя у того костра в исходе 23-й ночи, я вижу молодого, слишком молодого поэта скромной наружности, уже обретшего намек на лысину и отнюдь не способного показаться ангельски прекрасным хотя бы в виде силуэта на стене шатра. А Нифигаму с его густой медной шевелюрой даже стараться было не нужно, ведь одаренные вспоминают о своем даре лишь чтобы восхититься или, еще славнее, узреть восхищение окружающих при такой малости, как звук голоса, удачное слово или прядь волос. Ах, я увлекся сам собой. Это вошло в привычку у никому неведомого ловца приключений, рассказчика, способного безо всяких швов соединить историю давних дней в великой суши и день нынешний. Жизни людские качаются на веревочках каждый миг, в любое время, ибо сама жизнь есть баланс. То небо сверкает ослепительным солнечным светом, то погружается во тьму, и ледяные искры звезд туманятся под порывами мистраля. Мы видим колесо небес, но сие есть лишь слабость воображения. Нет, это мы кружимся, подобные жукам в ободе, и мы измеряем течение дней. Теперь я вижу себя юным, и никогда мне не стать юнее. Это мой рассказ и рассказ моей юности. Как такое возможно? Да что такое душа, как не карта каждого и любого колеса? Смею надеяться, что долгие мои рассуждения стоит завершить небольшим примечанием. На 23-й день пути угрюмая толпа паломников настигла одинокого странника. Голодный, иссохший и близкий к смерти, Апто Канавалиан мог бы испустить дух в руках негематанаев и паломников, не уловя ни одной многозначительной детали. Сквозь потрескавшиеся губы, давно не ведавшие ничего, кроме вина и сырой рыбы, Апто возвестил, что вовсе не является пилигримом. Нет, он скорее следователь. По духу, если не по ремеслу, хотя попытки были, он элита элит в ракурсе интеллекта, кузнец парадигм, прогностик популярности, наделенный привилегией выносить быстрые суждения. Короче говоря, один из судей, выбранных для определения величайшего творца столетия.